Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Иркутское радио. Я ведущий Андрей Кузнецов. А у нас сегодня в студии, во-первых, программа «Актуальное интервью общества», во-вторых, директор Федерального государственного природного биосферного заповедника Байкальский, если быть коротким, потому что Байкальский природный заповедник там еще официально. В общем, директор заповедника Байкальский Василий Иванович Сутулов. Василий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас много вопросов, как у радиослушателей. Я не говорю, что мы все были или все доедем в этом году до заповедника, но тем не менее, расскажите, пожалуйста, как все это начиналось, потому что вот насколько нам теперь стало известно, основали его в 69-м году.
1969-м.
Да, и вам тогда было 8 лет всего лишь. Что создали вы, почему о вас столько много люди рассказывают?
Можно я все-таки начну с самого приятного? Мне очень приятно, что пригласили директора самого близкого географически заповедника к Иркутску. Уважаемые иркутяне, значит, по прямой мы находимся в 100 километрах, ну, чуть плюс-минус, там, пара километров. А ближайший заповедник от вас, Байкал-Оренский, это сотни километров, Витимский, тоже только самолетом может долететь. Поэтому я очень рад, что мои ближайшие соседи о нас узнают. Ну, естественно, я еще буду более рад, если еще и вы будете приезжать.
Да, 100 километров от нас – это поселок Танхой.
Да. Это если с Листвянки смотреть на вот эти великолепные белоснежные горы, то это и есть Байкальский заповедник. 42 километра от Листвянки по прямой, марафонская дистанция. Кстати говоря, там прошло 15 забегов марафонцев. К сожалению, сейчас пауза по известным причинам. Настоящий марафон в начале марта. Ну и теперь к вопросу. Я работаю 27 лет. Ну, и, конечно же, когда было 50 лет в 2019 году, мы подводили итоги. Точнее, мы подводим каждый год итоги. И за время моей работы, за время вообще существования заповедника с 1969 года, сегодня заповеднику уже 57 лет. И главным итогом и моей деятельности, и моих предшественников, я начал работать с 1999 года, подчеркну еще раз, 27 лет. Но, тем не менее, я ценю заслуги моих предшественников, директоров предыдущих и всего коллектива предыдущего и нынешнего. И удалось самое главное, ради чего мы созданы. Все, что сегодня мы видим, инфраструктуру, это не главное. Главное – сохраненная природа. Собственно говоря, приглашая вас, уважаемые радиослушатели, я прежде всего надеюсь показать вам именно этот результат. Результат – сохраненную природу. Что под этим подразумеваю? Это возможность увидеть, прежде всего, диких животных. Как вот ваш коллега сказала, медведя убегали. Так это и есть то, что мы сохраняем. Диких животных – это самая уязвимая часть. Если есть дикие животные, тем более хищники, это вершина пищевой цепи. И у нас даже эти бурундучки, птицы, у нас 52 вида млекопитающих в заповеднике. И самое главное, то, ради чего создавался заповедник, это, прежде всего, уникальный растительный мир. У нас, вы вдумайтесь только, у нас 30 реликтов, так называемых. Реликты – это сохранившиеся с третичной поры. Это тополя, плауны, хвощи. У нас чуть ли не десяток видов папоротников, причем папоротник в рост человека. Это флора, которая сохранилась с периода оледенения. В большинстве мест Сибири и Дальнего Востока ничего подобного и близко нету. Этот уникальный растительный мир, соответственно, сформировался благодаря, прежде всего, так называемому кеническому лимноклимату Байкала. Потому что Байкал оказывает колоссальное влияние. И это то, что мы сохранили для, прежде всего, как неприходящую ценность. Мы, разумеется, снова возвращаясь к приглашению, это вы тоже можете увидеть. У нас 15 видов растений эндемиков, и особенно, например, замечательное растение есть сверцая байкальская с фиолетовыми цветами. Она только на Хамардабане, и большая часть, центральная часть Хамардабана, где расположен заповедник. И говоря о том результате, те люди, которые приложили к основанию заповедника в 60-х годах, и прежде всего Нина Александровна Епова, выдающийся ботаник, она бы сейчас, к сожалению, она ушла в мир иной, она бы сейчас порадовалась, что все это биологическое разнообразие растительное, оно сохраняется без вмешательства человека. Не горит, не вытаптывается, не выкапывается, не используется в карьеры, ничего этого и близко нет. И еще одним инициатором, помимо научных кругов, прежде всего иркутских, нашего государственного университета в 60-х годах. Инициатива по созданию заповедника была и со стороны охотничьего хозяйства. Именно управление охотничьего хозяйства уже Республики Бурятия, видя, как на Хамардабане за 20 век, только вдумайтесь, трижды уничтожали соболя подчистую. И понадобились огромные усилия по расселению. Например, у нас 279 соболей было заселено на центральном Хамардабане, чтобы популяция восстановилась. Потому что соболь был чрезвычайно ценный охотничий продукт. Вы вдумайтесь, сейчас в заповеднике 1000 соболей. 1000. Каждый год сотни соболей, до 400 штук мигрируют на сопредельные территории. Это такой родильный дом стал.
А сколько их вообще в самой вот большой популяции было?
Ну, у нас прежде всего популяция баргузинского соболя, самого ценного. Их у нас под десяток различных подвидов соболей. Есть камчатские огромные, есть енисейские. Но все эти соболя, по сравнению с нашей красой и гордостью, баргузинским соболем, конечно же, стоят ниже. Ну, извините за такое слово, по товарно-меховым качествам. Но мы это применительно к тому, что этот вид находился на грани исчезновения. Когда в 16-м году по старому стилю, в 17-м, по-моему, создали баргузинский заповедник на севере, которому уже за 100 лет, то это была первая ласточка в сохранении соболя. Еще мы гордимся тем, что мы сохраняем уникальный вид, алтай-саянский подвид северного оленя, дикого. Это не те, которые на севере, там не в Баунти у нас. Это определенный вид, у которого восточная граница ареала. Он находится на грани исчезновения, в Красную книгу России внесен. И мы сейчас эту границу очень не хотим, чтобы она отодвинулась западнее. Здесь сама окраина. Поэтому мы прикладываем огромные усилия, научные и сейчас и охранные, для сохранения этого подвида дикого северного оленя. И что такое прикладывать усилия? Это прежде всего не допускать людей. К сожалению, сожгут или отстреляют, не дай бог, и такое есть. И поэтому заповедник занимается охраной, научными исследованиями. Мы должны знать, что мы сохраняем и в каком виде сохраняется животный мир, растительный мир, в целом экосистема. Просвещать – это лучшее людей. Предупредить, как правильно себя вести с теми же дикими зверями, чтобы не навредить, не подходить близко к гнезду и так далее. Просвещение. И, конечно же, туризм. Я не разделяю опасения, что заповедники превратятся в туристические базы. У нас очень жесткая регламентация этой деятельности. У нас четко определены тропы, и эти тропы занимают менее 3% по площади всего заповедника. И исключено нахождение туристов без сопровождения. Этот ключевой фактор гарантирует нам минимизацию воздействия. Оно все равно есть. Любой человек, турист, который бывает, он все равно это фактор. Но минимизировать. А туризм – это очень эффективное средство для того, чтобы человека помочь осознать ценность природы и даже, более того, вызвать желание ему помогать. Когда турист получит эмоции, правильную информацию. И для этого, конечно же, мы имеем, говоря о туризме, целый ряд развития инфраструктуры. Вот тут ваш собеседник в лице моем, конечно же, может с гордостью сказать, что мы создали современную инфраструктуру. Она особенно активно начала развиваться в 2011 году, когда Юрий Петрович Трутнев, наш сейчас полномочный представитель по Дальнему Востоку и Арктике, он лично, министром будучи природных ресурсов России, выбрал 6 заповедников России для так называемого по статусу территория, модельная территория по развитию инфраструктуры познавательного туризма. Подчеркиваю, познавательного. То есть это не гонки на скутерах, не пляжный отдых, а именно показывать сохраненную природу без вреда для нее. И мы получили дополнительное финансирование. И в рамках этого упомянутый вот этот визит-центр Байкал-заповедный, один из лучших визит-центров России, на котором побывал Владимир Владимирович Путин и дал... Уж кому можно поверить, так это ему, потому что ему-то что льстить. Он дал очень высокую оценку, что этот визит-центр следует тиражировать. В этом визит-центре 1,5 экспозиций, и в том числе, кстати говоря, соболя в вольерах. Причем вольеры современного уровня, не клетки ужасные. И причем соболя взяты со зверофермы. Мы их, по сути дела, спасли от судьбы, назовем так, тучкой и гром. В этом году, пользуясь случаем, хочу сказать, что мы на следующий год обязательно сделаем свадьбу. У них 9 месяцев беременность, и поэтому, начиная с середины июня, они будут у нас 1,5 месяца жить вместе, самец и самка. И на следующий год, следите за нашими новостями, мы будем опять ждать приплод. В прошлом году у нас 2 щеночка были. Я активно об этом освещал и в своем посту «Заповедные будни», и на сайте заповедника. И это было такое огромное событие, как мы радовались, как родители, у которых долгожданные. Мы 6 лет не могли получить приплод, пока не догадались, что надо побольше, чтобы у них была свадьба. Так. На следующий год в апреле будем ждать.
Василий Иванович, у меня такой вопрос, опережающий, наверное, или наоборот, надо было его сразу в самом начале задать. Дело в том, что у нас тоже есть просветительская функция такая на Иркутском радио, и нас слушают не только радиослушатели, но и в формате подкаста, то есть аудиозаписи уже пользователи соцсетей и, наверное, там Яндекс подкастов и так далее будут в перспективе. Я сейчас хочу спросить, вот первым делом, давайте очертим ареал такой, да, круг территории, которая входит в Байкальский заповедник, чтобы у людей сложилось понимание, что это не только визит-центр в Танхое, да, о котором мы говорили, но вот расскажите поподробнее вот здесь.
Ну, прежде всего, мы учреждение. Я директор учреждения. Это учреждение управляет тремя территориями. То есть я директор трех территорий. А давайте я просто пример приведу. Вот есть Прибайкальский парк, есть Байкал-Олинский заповедник. Чтобы вам, иркутянам, было более понятно. А дирекция одна. Она и тем, и другим управляет, и еще пара заказников у них. То у нас территория Байкальского заповедника, 168 тысяч гектаров, с копейками, в границах трех административных районов: Джидинский, Селенгинский и Кабанский.
Все территория Бурятии.
И учреждение называется Байкальский заповедник, и территория Байкальский заповедник. В этом я прошу разобраться. И вот дирекция управляет еще территорией Кабанского заказника. Он находится в дельте Селенги, в центральной части. Это уникальная территория. Мы их называем рай для птиц. Там через дельту пролетает около 5 миллионов птиц. И где, как не в заказнике, где, прежде всего, охота запрещена, не подкопить жирок гусям, лебедям, прежде всего, уткам. И прочие живности, пернатые, которые там живут. Кстати говоря, и косуль там около 200 тоже начинают, когда охотятся на сопредельной территории. Потому что она занимает 1/5 часть дельты. Но надо условно в центре, и все зверушки, наверное, умеют читать аншлаги, что охота запрещена. И поэтому птицам, чтобы пролетать тысячи километров, им надо запас, спокойствие. И это уникальность этого места в птицах. Там, кстати говоря, тоже краснокнижный мир богатый. Например, самая крупная крачка России, чеграва, она тоже в Красной книге России. Еще там десятки видов краснокнижных. И даже мандаринки приморские, дальневосточные залетают. Лебедь, ну, линейка птиц краснокнижных, и хищные птицы достаточно большая. И еще один заказник уникальный находится в Махушебирском районе. Это заказник Алтачейский. Я им очень горжусь результатами в этом. Это редкое место в России, где можно увидеть непуганных зверей, где на протяжении утренних двух-трех часов можно всегда зимой с октября по апрель можно увидеть свыше 100 косуль всегда. И несколько десятков изюбрей и моралов. У нас там два подвида. Я почему говорю увидеть? Потому что можно сколько угодно говорить, что там их много. Но когда гости, чиновники, журналисты и ваш брат, только в основном Солон-Удэ, когда видят это, они понимают, что зверь, который стоит в 20 метрах, косуля, и не убегает, это и есть результат, которым стоит гордиться. И в этом году заказнику будет 50 лет, замечательная дата. И, естественно, мы подводим итоги прежде всего в том, что сохраняем. А сохраняем, кстати говоря, уникальная эта территория Алтачейский во многом благодаря двум простым вещам. Первое – железобетонная охрана, причем самое важное, ну, одно из важных критериев, чтобы сами государственные инспектора не нарушали. Это принципиально важно. Ну, это не только для алтачейского заказника. Там доступность этих ресурсов охотничьих, этих зверушек, она раньше вызывала просто вал преступников. Мы каждый год задерживали более десятка вооруженных до зубов, пьяных ночью. Сейчас пошло на спад, потому что последних преступников, которые наехали на нашего инспектора Сергея Сергеевича Красикова, сломали ему руку, посадили, штрафы, машину конфисковали. Это такой эффект произвело профилактический. За последние 4 года 2 случая браконьерства. В этом году, например, один отморозок застрелил 2 сурков, тарбаганов монгольских. Он ответит, сейчас еще процесс идет.
А зачем, простите, такой вопрос, может быть, глупый, но тем не менее. А зачем?
Стреляют?
Да, что сподвигло?
Значит, есть 2 категории браконьеров, нарушителей. Первый – это крестьяне, мы их называем. Это когда они себе на кусок хлеба. Потом или по той или иной причине он не заводит себе фермерское хозяйство. Кусок мяса на стол. И есть 2-я категория – блатные. Эти больше все-таки для удовольствия. Угу. Особенно, на мой взгляд, категория отвратительная, когда считают, что у них есть деньги и влияние. И с такими мы тоже сталкиваемся. Сейчас, слава богу, и благодаря поддержке общественной, и в том числе СМИ, мы победили этих негодяев в 2021 году. И вот этот эффект имеет отложенный.
Угу. А как вы, позвольте вот уточнить, это все-таки ужесточение законодательства или вот отложенный эффект, что все-таки вот случилось наказание, возмездие такое?
Вы знаете, есть такое понятие «неотвратимость наказания».
Угу.
Она является, именно этот критерий является самым главным, что неотвратимость наказания будет, потому что иногда само наказание огромное, там чуть ли не 10 лет тюрьмы, а оно не наступит по тем или иным причинам, по процессуальным, по тому, что можно проскользнуть и не попасться. И сейчас в этом заказнике, на мой взгляд, порядок, потому что существует неотвратимость.
Угу.
Потому что та группа людей, которая была привлечена по последнему случаю, они сделали все. Они организовали против нас информационную кампанию в желтой прессе, что мы сами нарушители и так далее. Они недозволенными приемами пользовались, подключая, ну, скажем так, все средства против нас. Противостояние было огромным. 137 тысяч подписей мы собрали в защиту Сергея Сергеевича, потому что, задерживая браконьера ночью, в 3 часа ночи, он со сломанной рукой забрал у него ружье, одел наручники, причем он на голову выше Сергея Сергеевича. И после этого была кампания организована против Сергея Сергеевича нашими вот этими преступниками, точнее, они не наши, преступниками, что Сергей Сергеевич превысил свои служебные полномочия.
Гады. Гады. Одно слово я даже не
Ну, о более приятном скажу, почему еще зверей там много. Мы проводим огромную помощь животным. Называется она таким казенным словом биотехническое мероприятие. У нас там 53 гектара посадок, в том числе 19 гектаров только одного подсолнечника. Это зверушкам всем. Ну, не только подсолнечник. Мы имеем там свыше 50 солонцов. Мы выкладываем несколько тонн зерновых. Мы вот в этом году, например, мы несколько тонн, а точнее 4,5 тонны, положили сеножа для диких животных.
Угу.
Потому что была очень сухая осень, сухая, и трава высохла. Зверям, косули, изюбрю, моралу, им нужно с содержанием влаги. От сухого сена они гибнут. И поэтому вот эта комплексная помощь диким животным, она дает свой эффект. Когда первый раз мы в 2016 году посеяли 2 гектара подсолнечника, осадится в конце июня, в середине июня, чтобы в октябре оно восковой свежести ушло, нам не на семечки. Пришло 200, подчеркиваю, 200 изюбрей. Моралов.
Это поле, вы им такие тепличные условия создали-то, по сути, такую среду благоприятную. А как же они выживали до того, как вы этим всем
Смотрите, занялись? Первое. Они уходят на сопредельные территории, где уровень охраны значительно ниже. И при такой миграции смертность диких животных за пределами колоссальная. И, точнее, назовем так, несравненно выше. Поэтому задержка здесь. Мы создаем родильный дом снова, как по Соболю. Мы создаем гарантию. Кстати говоря, возвращаясь снова, увидеть, это такой вау-эффект, когда ты видишь диких животных. Вот едешь до алтайского заказника, биологическая пустыня. Ну, редко, я даже не припомню случая, чтобы где-то косулька мелькнула своим белым пятнышком сзади или изюбря. Туда заезжаешь, там этих диких животных видишь, и всегда радует, что это не пуганые. Я просто побывал в десятках национальных парках мира, в том числе в африканских, в Кении, в Танзании, и воочию увидел, какая работа стоит за тем, чтобы показывать диких животных. Это рейнджеры расстреливают, ну, нас я не призываю к этому, расстреливают браконьеров. А в Кении, вообще по всей стране, охота запрещена. Это для того, чтобы показывать диких животных. Так у нас, я к этому стремлюсь, у меня такая мечта, чтобы дикие животные не боялись, как можно ближе подпускали. Они у нас убегают зачастую, когда их видишь, потому что все равно они мигрируют за пределы, там их пугают, и генетически они уже настеганные. Но это такое удовольствие. Я всегда радуюсь, когда другие люди видят, что их животных, диких животных, можно увидеть вот вблизи.
Конечно, бывали, видели таких животных, я говорю про себя, там, про семью, да, но это были какие-то вот фермы, да, прямо вот фермы непосредственно.
Нет,
но это другое.
Это другое. У нас здесь,
например, нам почему-то вот не удавалось.
Вот 100 километров от Иркутска есть охотничье хозяйство Данилкино, 5000 гектаров огорожено. Ну, не то это не дикие.
Понимаю.
Да.
Скажите, вот сопредельные территории, с которых приходит зверь, это тоже, получается, заповедники? Или это заказники? Или вот они чем отличаются между собой?
Ну, смотрите, я упомянул, что у нас под управлением находятся два заказника,
да,
и заповедник. Угу. Отличаются заказники и заповедники прежде всего уровнем охраны. Угу. Для каждой территории, для Кабанского, Алтачейского заказника, отдельное положение об их деятельности, об их режиме, точнее, и для заповедника. Так вот, режим заповедника предусматривает даже пролет на вертолете ниже 2000 метров нельзя. Нельзя строить там какие-то кемпинги, нельзя выпасать скот, нельзя рыбачить, стрелять, собирать какие-то дикоросы. Хотя частично дикоросы разрешены буквально там точечно.
Ну,
то в заказнике идет, они без изъятия территории. Вот, наверное, с этого надо было начинать. Заповедник, вот эти 168 тысяч гектаров, это изъятые для хранения, для сохранения полностью. Там вся хозяйственная деятельность запрещена. Проводятся только научные исследования, очень ограниченный туризм, ну и мероприятия по предотвращению пожаров и охранные мероприятия. Все.
А
то
вот
в заказниках, например, в Кабанском, выпас скота разрешен, сенокошение разрешено.
Но раз выпас скота разрешен, значит, там проживают люди. И исторически
нет. Ни на территории Кабанского, ни на территории Алтачейского проживания людей нет. Нам в этом случае повезло.
Да.
В отличие, кстати, от некоторых других территорий, не буду называть их даже ваших территорий.
Да, да. Они, вот эти вопросы спорные, там, где живут люди.
У нас с людьми, конечно же, возникают всегда вопросы согласования. Например, в Кабанском заказнике нам важно, чтобы не выпасали скот до периода, в период, когда насиживание идет. Потому что колоссальная гибель яйцекладок, особенно уток. Да. То в Алтачейском заказнике там гораздо больше у нас предопользования. Там ведется, территория принадлежит ведомству лесному, и, соответственно, посадки производятся, рубки ухода раньше интенсивно проводились. И особенно для нас важно найти консенсус с местными жителями. Там вблизи населенные пункты на границе, их 4 у нас, и нам важно найти компромиссное решение между интересами местных жителей и прежде всего дрова, второе сельское хозяйство, ну там тоже выпас скота и сенокошение. Но дрова самая ключевая задача, правильно ее гармонично организовать. Дикоросы. И в этом году я побывал на двух сходах в апреле месяце в Мухашебинском районе и воочию увидел эти жизненные потребности людей. Мы
вот
за то...
Как вы закрываете эти потребности или помогаете закрывать?
Ну, смотрите, прежде всего, перед нами всегда лежит информация, где у диких животных отел, у копытных, где ток глухариный, тетеревинный, и иная линейка, ну, тот же манол там или дрофа, краснокнижные виды, особо ценные, ради чего, собственно, заказник создан. Для того, чтобы животный мир, прежде всего, сохранять. Ну, говоря об Алтачии. Если там у нас несколько всего котов-манулов, если у нас 20 дров, мы обязаны просто думать, чтобы им не навредил человек со своими хозяйственными потребностями. Согласны же со мной?
100%.
Поэтому эта информация, она ежегодно обновляется, потому что, ну, сегодня может ток перевести.
Мигрирует, да, не получается?
По тем или иным причинам, да, это возможно смещение. Оно не столь, скажем, масштабное, но его всегда надо учитывать. Поэтому, если хотят здесь заготавливать дрова, а у нас в этом месте в апреле, например, хотят готовить валежник, собирать, да, а мы знаем, что здесь ток у глухаря, мы предлагаем другой участок. Как правило, к нам поступают заявки как от владельца земли, лесхоза, так и от, через администрацию потребностей для жителей. Здесь мы совместно с лесхозом ищем варианты, как найти решение по тому, чтобы и дрова у людей были, и отел прошел безопасно.
Вот мы поняли, что не заскучаешь.
Это непростая работа.
Да, на вашей службе, можно так я назову это службой, потому что это служение, и вот на вашей службе не заскучаешь 100%. Сколько человек обслуживает вот такую огромную территорию? Сколько человек в вашем подчинении находится?
У нас, я вам называл направление деятельности, да? Так вот, у нас сейчас 33 государственных инспектора. К сожалению, пока еще не вернулись четверо призванных по мобилизации государственных инспекторов, ну, то есть чуть меньше 30. Это, получается, каждый третий работник у нас, работник охраны непосредственно. Угу. И заповедники, и в двух заказниках. 7 человек – это наука. Это то, о чем я говорил, что мы должны постоянно знать, где отел, где... Угу. Хотя инспектора тоже занимаются и сбором научной информации. Да?
Полях, да?
Но научные сотрудники, это вот про дикого северного оленя я говорю, вот это проблемные виды, инвентаризация, мониторинговые работы, нагрузка от туристов у нас минимизированная, она, потому что большая часть инфраструктуры вынесена за пределы заповедников и заказников. В отделе экопросвещения работает, включая вспомогательный персонал, около 12-13 человек. И большую долю занимает, конечно же, туризм, несколько человек. Ну, у нас перемежение сотрудников экопросвещения и туризма, потому что...
То есть меньше 100 человек? Такую огромную территорию?
90 человек. Большую долю у нас занимает из-за оторванности, так как центральная усадьба в поселке Танхой, то жизнеобеспечение, это центральная котельная, которая отапливает еще и 30 квартир для жителей, это линия электропередач, это дороги.
И это все входит в ваше ведомство тоже, получается?
Это водоотведение, водоснабжение, все это... У меня сейчас стоит задача, чтобы отдел вспомогательный, то громко называют, значит, отдел обеспечения, ну, это жизнеобеспечение, электрики, сантехники, рабочие, кочегары, водители, у нас все на колесах, водители, и вот их около 25 примерно человек, то есть большая доля. Ну, и бухгалтеров немножко, трое, контрактный управляющий. Вот такая структура.
Все как... Вы справляетесь, или это не достает людей по меркам?
Я вам пример приведу. За последние 10 лет в поселке Танхой численность населения с тысячи человек уменьшилась до 800. За 10 лет. Это тот кадровый резерв, с которого я мог бы черпать. Второе. К сожалению, если раньше в советское время я работал... Просто было в порядке вещей. Приехал молодой специалист, вот тебе квартира, вот тебе гарантированная зарплата. Но если с зарплатой мы еще справимся, потому что мы, назовем так, шевелимся или крутимся, добывая, выпрашивая деньги у спонсоров, это отдельная история. Если вы зададите вопросы, я вам расскажу. Мне это будет, наверное, им будет приятно, если я вспомню наших благотворителей.
Мы только за.
Так вот, за счет этих денег... так называемых внебюджетных, мы повышаем зарплату специалистам. Но с квартирами-то, представьте себе, это везде проблема. Но если в Иркутске люди в основном живут, то поселок Китанхой, местные жители уменьшается количество, но вас туда пригласить надо жилье. И при том скудном объеме финансирования мы не в состоянии. А государственной программы по жилью нет. Я просто сам выпускник Иркутского сельхозинститута факультета хозяйства. Приехал в Приморье, вот тебе квартира в Лучегорске заготовителем, вот тебе квартира в Яковлевке начальником участка, вот тебе квартира в Михайловском коберпромхозе главным ходоведом. Квартира, зарплата, квартира, зарплата. И это не только у нас, наверное, это и у медиков. Ну, там хотя бы, наверное, есть там народный лекарь, как там у них программы. У нас этого нет, и поэтому, говоря о кадровых проблемах, конечно, и есть. Есть и... Сейчас у меня на СВО начальник гаража, механик, и мне надо искать вместо них. Ну, то есть есть проблемы с государственными инспекторами. У нас нету такой линейки, очереди готовых прийти в охрану. В науке, к сожалению, да, мы перешли на так называемый удаленный способ работы. Потому что пригласить специалиста, который имеет степень, имеет опыт, или даже молодого специалиста, если квартиры нет, ну, приходится только на полевой какой-то период его приглашать. Ну, это выход, но кадровая проблема, короче говоря, есть.
Василий Иванович, вот вопрос про все-таки зверей тогда, вернемся, от людей, от наших мирских забот, потому что они, в принципе, одинаковые. Ну, я почему вам этот вопрос задал, чтобы понимать, у вас так же, может быть, нет, но оказалось все так же, как и везде. А что касается вот зверей, скажите, пожалуйста, где можно... Вот обывателю, туристу, человеку, который нас услышит сегодня, поехать и увидеть живого вот зверя. В Танхое ближайшее, понятно. Ну, тоже расскажите поподробнее, пожалуйста. Куда пройти, чтобы вот можно было столкнуться, и как нужно себя вести, чтобы не навредить и в то же время не стать, ну, там, жертвой посягательств дикого зверя.
Ну, чтобы не навредить, не надо переживать. Достаточно внимательно выслушать инструктаж. А потом уже непосредственно на территории заповедника или заказников мы, как правило, или с привлеченными, аттестованными, или профессиональными, точнее, гидами, и там он следит за этим и инструктирует. У нас значительная часть инфраструктуры вынесена для туристов, чтобы посмотреть дикую природу в охранной зоне заповедника. То есть вокруг заповедника 34 тысячи гектаров, до 6 километров даже есть полоса такая, где у нас мы контролируем природопользование. И там в некоторых местах свободный доступ. Мы инструктаж даем, и человек идет. И там важно некоторые моменты отметить. Ну, по медведю, вы уже упомянули, никогда не надо убегать. У него возникает охотничий инстинкт. Я все время привожу пример. Велосипед едет или машина едет, собака бросается. Обращали внимание?
Ну, конечно.
Это перезамыкает, так назовем в кавычках. Это главное. Второе, нужно вооружаться средствами для отпугивания. Самое эффективное мы в прошлом году в апреле протестировали. Это вызвало огромный интерес в моем чате «Заповедные будни». Это один из самых был таких популярных постов. Мы применили несколько отпугивающих средств и пришли к выводу, что самый эффективный... Ну, медведь, наверное, тоже так будет считать. Это фальшфейер. Горит долго, горит, трещит. Горит и трещит, и дым, ярко. Да, желтые, белые, неважно. Я лично применял, отмахиваясь от медведя в горах, в кольцах, единственный раз. Два раза залазил на деревья. Потому что большинство взрослых зверей не залазит уже на деревья до 4 лет. Потом редкие экземпляры только могут залезть. Но у меня это было связано еще в период работы научным сотрудником. И я рекомендую все-таки иметь средства, не убегать, иметь средства, показывать, что ты человек, потому что медведь очень плохо видит. И может неподвижного человека он вообще не замечает, представляете? Это особенности надо просто знать.
То есть замереть – это лучший тоже способ, скажем так.
Если он уходит.
Если он уходит.
А если он на вас идет, тогда наоборот, показывать, что человек. Конечно, есть ситуации, когда медведь при добыче, он очень опасен. Есть медведь с медвежатами. Не дай бог оказаться между медвежатами и медведицей. Это провоцирующий фактор. Есть шатуны, но, слава богу, у нас уже шатунов с 94-го года. Не было ни разу, потому что хамардабан, он такой, изобилует кормами для медведя. Что же касается других животных, да, обычно вот мы... Птичек это тоже животные, не надо кормить. У нас есть корма, которые можно взять, у нас есть описание, как кормить. На наших тропах зимой мы прочищаем тропы, по которым можно ходить, и там есть птичьи столовые. Не надо кормить соленым салом, хлебом и так далее. Очень важно, на мой взгляд, не брать с собой собаку беспривязно. Мы написали, что собаке вообще нельзя. По тропе с деревянным настилом у нас 8,5 километров троп с деревянным настилом. Из них 7 километров непосредственно по лесу. Так вот там, ну, просто нельзя пускать собаку, она задавит кого-нибудь, она спровоцирует медведя. Что же касается еще заповедника, еще один важный фактор. Это такой есть звереныш, или как назвать, чудовище под названием клещ. Это очень опасная штука. У нас очень энцефалитно опасный район. Я хотел бы сказать, что приезжайте и не бойтесь, но лучше всегда не сходить с тропы с деревянным настилом, а если сошли, у нас есть тропы, например, по речке Осиновка, 18 километров, да, там вверху избушка вертолетом закинута, чтобы не рубить. Если туда пошли, к водопаду у нас популярный маршрут, можно зацепить клеща. Здесь элементарно, я думаю, что люди знают, что нужно осматриваться, нужна одежда соответствующая. Касаемо дельты Силинги, там своя специфика, чтобы не навредить диким животным. И там прежде всего птицы, кладки. Нельзя приближаться к гнезду орлана. Там 4 пары у нас гнездится. И когда мы с туристами ездим, мы меняем маршрут, чтобы его не беспокоить. Нельзя приближаться к колониям, тоже чегравы или цапли, потому что хищничество серебристой чайки, точнее монгольской чайки, вороны, они построены на том, что человек спугивает с гнезда, она в это время яйца или птенца хватает. То есть гибель колоссальная происходит при таком несоблюдении этого правила. Поэтому в гнездовой период мы практически сворачиваем к туристическую составляющую. Ну и это правило поведения. Еще один важный момент по поводу отходов. Есть такое правило. Все, что с собой принес, то обратно и вынес с территории. Просто и понятно. Мы ведем селективный сбор отходов. И у нас сейчас в этом году мы дополнительно поставили 16 точек на своей инфраструктуре и инфраструктуре в поселках для сбора пластика, алюминия. И, конечно же, увидеть животных, если кратко. Самое простое – это про алтачей, я очень подробно рассказал. Начиная с 1 октября по 1 апреля гарантированно дикие копытные и вся остальная линейка там, включая манула. Моя зеленая мечта – манула еще в дикой природе встретить.
То есть вы не видели?
Я нет. Это редчайшее животное, он ведет еще сумеречный образ жизни. Днем он старается не передвигаться. Драфу я видел много раз уже. Там линейка весьма животных такая своеобразная. Я буду называть, вы, наверное, может быть, некоторые услышат первый раз. Заяц, талай, тушканчик, салангой. Редкие виды животных.
Мы о них слышали и видели частично в музее.
Да. Что касается птиц, то, разумеется, у нас организована программа туристическая, посещение кабанского заказника и прежде всего для показа птиц. Это фишка птицы. Алтачей – это звери, ну, правда, и птицы, дрофа, там глухари, два вида глухарей, там каменные обыкновенные, тетерева, даурская куропатка. Ну, достаточно линейка широкая, там рогатый жаворонок. Но прежде всего там звери. То кабанский заказник, конечно же, это птицы. Теперь касаемо заповедника. Маршруты, которые у нас есть в горы, они позволяют с большой вероятностью в определенный период времени увидеть медведей, копытных, но это надо идти в горы. Увидеть здесь на тропе, вот на побережье медведя, испугаться и убежать, значит, вероятность достаточно низкая, больше страхов. Это всегда передается, поэтому это впечатление, что можно очень увидеть.
Встречает медведя, да?
Я живу на побережье Байкала почти 40 лет. В период, когда мы эту тропу построили, в 2011 году, с деревянным настилом, 7 километров, я за это время видел медведя 2 или 3 раза. А я там бываю, у меня офис стоит на тропе, я часто бываю просто прогуляться с гостями, сам, с родными и близкими. Это редчайшее. Он же слышит, он чувствует, и он старается всегда медведь уходить. Это редко большая. Хотя было в позапрошлом году нашествие у нас. Медведь приходил даже к визит-центру. От вольеры к визит-центру. На автомобильной площадке. Это было нашествие. Есть такое. Ну и теперь как приехать? Ну, прежде всего, у нас есть сайт. Так можно набрать в поисковой строке «Байкальский заповедник». Там есть такое волшебное слово в главном меню. «Туристам». И там далее уже логика простая. Средства размещения, экскурсии, то, о чем я рассказал. Также телефон диспетчера. Важно с диспетчером связываться, потому что мы стараемся по тропам, по нашим, особенно в заповедник, да, создавать атмосферу приватности, или, как сказать, 3-4 группы. Больше уже не надо, потому что люди хотят... Зачем они едут? Они хотят не как по Красной площади пройти, кругом люди, да? Поэтому лучше согласовать, и вам поставят удобное время, других не пустят. Вы все забронировали. Это не будет Ольхон, где бесконечный поток. Там другой формат. У нас другой. И девушка по имени Лена, наш диспетчер, она рассчитает вам удобное время. Если там написана программка стандартная, она может учесть, какие-то изменения сделать. Там, например, захотите какую-то опцию дополнительную, экскурсию разнообразить, то есть сделать как мозаику себе. Мы учтем. Очень важно для нас было в рамках вот этого модельного проекта построить инфраструктуру, так называемую бытовую. Понимаете, в чем дело? Я так говорю, нет туалета, нет туризма. Этому мы придаем большое значение. У нас 9 конструкций туалетов, 2 из них оригинальные, мы разработали. Туалеты – важная составляющая минимизации. И второе – это, конечно же, проживание. Вот сейчас 200 километров, 220 от Иркутска, если вокруг. Я напомню, что мы по прямой стоке в 100 километрах, мы самые ближние. Даже 220, и когда люди приезжают, ну, достаточно тяжко, поэтому нужно проживание. Сейчас, слава богу, так как заповедник развивается, он потянул синергетический эффект, начали возникать как грибы фирмочки, там всякие ИПшни. Да, турбазы. Но главное, наша инфраструктура, у нас с красивым названием в поселке Танхой, окнами на Байкал, у нас 4 коттеджа по 5 номеров. Со всей комплектующим, холодильники, морозильники, Wi-Fi мы протянули сами в линию локальную, это очень важно. А помимо горячей воды сегодня...
Мне не простят, если я не спрошу вас про стоимость. Вот, то, что вы там сделали, все условия создали, понятно.
Вот не буду вам говорить, чтобы вы зашли на сайт и посмотрели.
Хорошо.
Значит, там у нас средний сегмент, номера от 4,5 там до 6 тысяч. Есть там фреймы, в форме фрейма, мы их называем семейные. Там ценник за десятку. Я должен пояснить, что эти деньги, первое, пойдут на охрану, пойдут на просвещение, науку. Это первое, помимо содержания. Второе, мы бы и рады были сделать, чтобы больше гостей было. Но смотрите, газовые котельные, плечо по вывозу жидких отходов 40 километров. Электроэнергия у нас, в отличие от вас, счастливых иркутян, за 10 рублей киловатт. Заработная плата, мроты, сейчас подняли мроты до 40. А деньги не дали достаточно для этого. А это все горничные, там, электрики, весь персонал обслуживания. Это же минимум мрот. А то и стараешься стимулировать, чтобы качественное было.
То есть каждый отдыхающий, вложив вот этот свой вклад, казалось бы, свой отдых, он еще и вкладывает в развитие заповедника.
Да, разумеется, конечно, да. Мы за счет этого домики, я их называю так, курочки, которые несут золотые яички. Помимо этого у нас есть для другого сегмента, демократичного, назовем так, где ценник там 800 рублей номер, есть хостел в поселке Танхой, есть эколого-туристические комплексы. Выдрино поселочек, не поселок Выдрино, а поселок Речка Выдриная. Тулиха, эколого-туристический комплекс Амулевый, 6 километров Танхоя, и на Мишихе эколотурический комплекс. Почему комплекс? Потому что там визит-центры узколокальные. Например, на Мишихе там про птиц, птицы и люди. Замечательный визит-центр. Разумеется, домики для проживания, столовые, беседки, бани. То есть комплекс. Все, человек приехал, отдыхает. Единственное, что мы не обеспечиваем нигде, это питание. Я сейчас работаю со своим коллективом над тем, чтобы получить земельный участок и через Росимущество отдать его в аренду. Для строительства кафе, ресторана возле визит-центра Байкал-заповедный, в том числе для гостиничного комплекса «Окнами на Байкал».
И этим выпуском мы тоже привлекаем к вам внимание,
да,
со
люди,
стороны
предпринимателей. Многие люди вообще не хотят шевелиться. На мой взгляд, шаговой доступности в километре придорожное кафе. Но люди... Все равно это напряг, ехать куда-то. Поэтому моя задача в ближайшей перспективе, говоря о планах, да, это вот организовать не заповеднику, а отдать это земельный участок через Росимущество, аренда, пусть они бизнес развивают.
Кажется логичным это. Василий Иванович, коротенько, пожалуйста, расскажите о тех, кто помогает существовать заповеднику или, может быть, даже процветать. Слушаем вас.
Спасибо за такую возможность. Но прежде всего я иркутян хотел бы поблагодарить. И здесь представители ЕН+, здесь нам помогли с раздельным сбором отходов. Представитель Самены в Иркутске, ну, понятно, что есть центральная, а теперь еще и подключилось вольное дело, это от ЕН+. Они нам дают помощь в поддержке сохранения соболя, соболиная тропка. А там у нас 0 отходов, первый. Второе, железнодорожники помогают нам всегда, в том числе иркутские, здесь Олег Вячеславович, Вячеслав Олегович, ДОР. Я ему памятник поставлю, как в Слюдянке Хилкову. Помогают очень многим в создании экспозиции историко-культурной «Байкальская переправа». Без них очень было сложно было сделать. Следующее направление – это замечательная станция кольцевания у нас есть, где метится около 5000 птиц. И здесь такой фонд дал не грант даже, а просто помощь благотворительную с красивым названием, только вдумайтесь. «Перелетные птицы и окрыленные люди». Это помощь, прежде всего, сохранить перелетных птиц. Есть интересный фонд сохранения природы, защитники природы, заповедная крыша проект. Это все фонды, 20-й, перешедшие на 26-й или в этом году, то есть ближайшие. Заповедная крыша, это ремонт инфраструктуры полевой. У нас 40 избушек на территории заповедника. Крыши, стены, все это требует ремонта. Есть, конечно же, президентский интереснейший проект. Я думаю, что вы про визит-центр упомянули. Там будет 3 компонента, посвященные сохранению краснокнижных видов. Он так и называется. «Узнай и помоги. Краснокнижный мир Байкала». Это будут интереснейшие экспозиции, посвященные именно блоку птицы, растения и звери краснокнижные. Во-первых, вы будете знать интереснейшие факты о них. Во-вторых, я очень надеюсь, что будет вызывать желание им помочь. Рулинг, фирма иркутская, низкий им поклон. Они нам постоянно помогают. Последняя их помощь – это создание птичьей столовой возле визит-центра. Мы хотим сделать современный ресторан, так его называем, «Синичкин угол».
Василий Иванович, я предлагаю вам так сделать. Мы в наших социальных сетях разместим вот то, что вы рассказали, всю информацию о тех партнерах, которые, и дадим ссылки прямо на них. Также укажем ссылки на ваш сайт, на ваш канал в Телеграм, да, я так понимаю.
Телеграм, личный. Макс и ВК.
И ВК, и приложим, туда люди могут прийти посмотреть, а вас мы пригласим обязательно еще уже на видеоподкаст, то есть формат такого, когда мы сможем пообщаться с вами, познакомиться и с телезрителями, так называем. А нашим радиослушателям я напоминаю, что у нас сегодня в гостях директор Федерального государственного природного биосферного заповедника Байкальский Василий Иванович Сутула. Спасибо вам большое.
И вам большое спасибо за возможность познакомить Байкальский заповедник с аудиторией Иркутска.
Спасибо.
Приезжайте в гости, всего доброго.
Всего доброго.